Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Каждый вечер в понедельник в одно и то же время я появляюсь в студии радио «Вера» и начинаю задавать свои вопросы неофита. Иной раз это очень, ну, такие простые, понятные даже мне вопросы, ответы на которые, ну, предполагается, что я, если не знаю, то как бы догадываюсь, или же допускаю, что просто я знаю ответ, но есть иные формулировки. А вот бывают случаи, как, например, сегодня, когда у меня есть вопросы и нет ответов. Есть мои ощущения, есть мои сомнения, есть мое недоумение, есть мое самое главное смущение. Я сразу прошу прощения за корявость формулировок и за свое смущение, потому что то, что мне важно сегодня узнать, оно важно для меня действительно и непонятно. А выдержать эти 60 минут вопросов неофита со стойкостью, мудростью и прощением вызвался замечательный священник, ответственный за секретариат по работе с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами Московской митрополии, настоятель храма святого Александра Невского в городе Химки, протоиерей Сергий Полтавцев. Добрый вечер, отец Сергий.
Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
Вас, надеюсь, не смутила моя вот эта вот увертюра. Мне действительно очень важно получить ответы на мои вопросы, и я даже скажу больше. Тема нашего сегодняшнего разговора — это, пожалуй, самый непонятный для меня вопрос веры, для меня неофита. У меня есть какие-то мои внутренние сложившиеся, ну или, по крайней мере, мне кажется, что у меня есть отношения со Христом. Я обращаюсь ко Христу, я стремлюсь ко Христу, я визуализирую себе Христа, я, как мне кажется, пытаюсь посмотреть в Его глаза, пытаюсь поймать Его взгляд. И это понятно. У меня гораздо более сложное отношение с Богом, потому что я пытаюсь придать Ему какие-то антропоморфные очертания, человеческие. Я пытаюсь представить Его человеком, что неправильно. Бог не антропоморфен, но при этом Он личность. Из-за этого у меня в голове смущение, как можно обращаться к тому, кого ты себе не можешь представить. Бог — это что, свет? Бог — это что, голос? Очень сложно. И уж совсем непонятно, кто такой Святой Дух. И вот об этом мы сегодня и хотим поговорить. Сегодня Духов день, друзья, день Святого Духа.
А давайте начнем, наверное, вот с чего. Вообще, откуда человек узнал о Боге, Творце? Вот наша религия, наша конфессия, мы православные христиане. Есть еще, естественно, католическая церковь, иудаизм, ислам. Это монотеистические такие вот течения, религии. Будет правильнее, религии. И вот во всех этих религиях человек узнал о Боге от него самого. Это очень важный момент, который мы не должны забывать.
Из первых уст.
Из первых уст, совершенно верно. Бог открыл людям, вообще открывал на протяжении многого времени, многого количества времени, открывал о себе вот эти сведения о себе потихоньку. Ведь мы знаем, что Бог явился Аврааму в виде Святой Троицы. И даже из Писания Священного, вот то, что оставил нам пророк Моисей и другие пророки, соответственно, ведь все это богодухновенное Писание, это то, что открыл сам Господь, сам Бог. Бог Отец, Бог, Бог Сын и Бог Дух Святой. И конечно, человеку, нам как людям, как человеку, сложно понять, потому что мы пытаемся представить себе нашим человеческим мышлением, как это так. И вот сарацинские, скажем, мудрецы задавали вопрос одному из святых. Да и вообще такие вопросы постоянно на протяжении всей человеческой цивилизации возникают. Что такое Бог? Что это такое? Кто это? Свет? Что это? Абсолют? И вот они задавали вопрос, вот как вы можете верить в три Бога? Да нет же, это не три Бога. Это один Бог. Это Бог Отец, как лицо Троицы, Бог Сын, как лицо, и Бог Святой Дух, как лицо. Но Бог один. И как можно представить себе нашим человеческим умом? Ну, наверное, давайте какое-то сравнение приведем. Ну, вот, например, Солнце возьмем. Солнце как круг, как небесное тело. В общем-то, символ вечности. И та энергия, которая идет от Солнца. Ну, мы, конечно, современные люди, мы знаем, что это фотоны, это вот частицы света. Но на самом деле это то, что дает нам жизнь. Наши глаза видят этот свет. То есть, получается, тело небесное, это творение Божие, но тело небесное дает нам свет, дает нам энергию к жизни, тепло дает, но проявления его различные. Вот в чем дело. И поэтому получается, что Бог – Творец, его проявление как Бога Отца, его проявление как Бога Сына, его проявление как Бога Духа Святого.
Очень удобное, вот именно вот так вот, удобное объяснение, отец Сергий, и очень опасное. Для меня, я сейчас объясню почему. В этом объяснении мне очень легко уложить в голове, что есть Бог и есть воздействие Бога на меня. И это воздействие является там Святым Духом, что ведь неправильно, потому что Святой Дух — это личность.
Совершенно верно, совершенно верно. Это личность, это третье лицо.
То есть это не Солнце и свет Солнца, это еще
одно... Это Создатель всего мира тоже. Это Создатель всего мира, и его проявления в этом мире, они явны, они, как бы сказать, они видны нашему, ну, даже глазу, потому что через проявление, через схождение Святого Духа. Ну, вот представьте себе, вот мы, например, крестим ребенка. Ребенок принимает крещение и миропомазание. Вот крещение, как рождение от воды и духа, о котором говорил Господь еще в Евангелии, крещение, оно необходимо, но необходимо и миропомазание, потому что вследствие миропомазания схождение Святого Духа на ребенка, на человека крещаемого совершается. И, ну, давайте каким-то, может быть, более простым языком, потому что действительно, ну, смотрите, приходит какой-то возраст у ребенка, мы отводим его в школу. Ну, как мы отводим? Мы записываем его в школу. То есть пришли папа с мамой в школу. Мы хотим, чтобы наш ребенок учился. Хорошо, готовьтесь. Как родители готовятся к новому учебному году у ребенка? Они покупают портфель, книги, тетрадки, карандаши, фломастеры. Мало того, приводят ребенка в школу, и там, в школе, уже приступает к этому процессу учительница или учитель. То есть все необходимые какие-то, ну, параметры должны быть учтены. То есть это процесс вот не просто вот давайте ребенка научим. Это процесс подразумевает под собой и некоторые действия. Но давайте подразумевать, что и действия некоторые у Творца всей Вселенной тоже проявляются в нашей жизни. Да, мы видим, мы знаем, вернее, что Бог Сын явился на земле. Это Иисус Христос, это Логос, Слово. Но мы действительно не видели лица Господа, и никому из человека не дано видеть. И мы действительно не видим лица Святого Духа, потому что, ну, нам не дано его видеть. Но это же не значит, что это, ну, во-первых, то, что не существует, это существует. А во-вторых, это действительно именно не... Ну, действительно, вы говорите, проявление Бога, но это проявление именно лица этого Бога. Троичность.
Хотите, признаюсь?
Да.
Понятнее не стало. Мне это очень сложно понять. Каким образом три есть одно, каждый есть личность, каждый есть одно и то же, и при этом каждый раз... Вот вопрос, они разные?
Нет, это один Бог. Это один Бог.
А почему их три?
Ну, потому что вот троичность Бога нашего, вот потому что три лица у нашего Бога. В этом и и заключается некая сложность. Святые отцы на протяжении веков, они вырабатывали вот эти вот, прорабатывали эти догматические вопросы, истины вырабатывали догматические, потому что все равно, вот давайте вспомним, например, Первый Вселенский Собор, на котором святитель Спиридон Триумфунтский, такой очень простой человек, когда вот все богословы вот так вот пытались друг друга что-то доказать и приводили какие-то свидетельства и какие-то слова, и говорили, а святой Спиридон вышел, а у него в руках был кусок кирпича. И это был, наверное, последний аргумент. И он вот сжал, ну, святой человек, он сжал этот кусок кирпича, вниз потекла водичка, вверх вот такой сполох пламени, а в руках оказалась глина. Но вот как, это одно или это три? Или это в одном три совместилось, но проявления разные?
Я сейчас скажу крамолу, наверное, но на ум приходит выражение «агрегатное состояние».
Ну, может быть, ну, может быть.
Есть вода, похожая на камень, это лед. Есть вода, похожая на воздух, это пар. Есть вода, похожая на пуховую перину, это снег.
Ну, конечно же, ну, конечно же. Но когда апостол Петр шел по воде к Господу Иисусу Христу, вода ведь, она же как может держать человека? Значит, есть нечто, что Богу подвластно совершенно вот в каких-то удивительных проявлениях. Понимаете?
Вот вопрос. А сошествие Святого Духа во время проведения таинств проводит священник, я правильно понимаю, вот призывает?
Да, верно.
Мне странно уместить в голове, что человек может каким-то образом воздействовать на Бога так, чтобы Бог по воле человека совершал то или иное действие. Понимаете, о чем я говорю? Есть много того, чего я хотел бы, чтобы Бог сделал. Я как-то вот так делаю, вот так делаю. Я понимаю, что нет ни единого способа управлять Богом. Ни единого у меня. Святой Дух — это Бог.
Зачем вообще Бог создал человека? Это такой вот очень серьезнейший вопрос. Он что? Он самодостаточен. Но он создал человека, чтобы человек был ему помощником, чтобы он был тоже ему творцом. Ведь первый человек, Адам, которого Господь создал из праха, из земли, ведь он же и был помощником Богу. Господь говорит, вот тебе рай, вот эти вот животные, которые создал, птицы, рыбы, давай им наименование. Ведь получается, что Бог и создал человека для того, чтобы человек ему помогал.
В чем?
Понимаете, Бог — это всеобъемлющая любовь. Вот Бог создал не потому, что человека, не потому, что человек нужен ему был для этого, а только потому, что ему хочется делиться этой любовью и этой радостью. Ему хочется, ну, как вот счастливый человек. Вот возьмите, например, молодого человека, который, ну, просто вот полюбил девушку. У него душа поет, ему хочется песни петь, стихи писать, цветы дарить, радоваться, чтобы вокруг него друзья его радовались его радостью, понимаете? Ну, это такой простой пример, но пусть он послужит хоть немножко таким каким-то отдаленным таким отблеском божественной любви. Ведь получается, что Бог может и сам все творить, он из камня может создать человека элементарно, в долю секунды, как мы говорим. Но дело в том, что Богу угодно... Вот это тоже слово ключевое. Богу угодно, это по Его воле, чтобы мы на земле помогали Ему творить. И поэтому нет, нисколько не управляет человек Духом Святым, когда крестит и молится, чтобы было вот сошествие Святого Духа вот, крещаемого. Нет, нисколько. Но человек принимает как бы необходимое по Божьей воле участие в этом процессе. Это важный момент, чтобы мы его понимали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает настоятель храма Святого Александра Невского в городе Химки, протоиерей Сергий Полтавцев. Говорим мы сегодня о том, кто такой Святой Дух. Неофитский вопрос абсолютно. А вот если бы... Вот мы с вами не так давно, в начале июня, говорили здесь в программе «Светлые истории» о детях. Так что простите мне детскость моего вопроса. Бог Отец, Бог Сын. Как вы думаете, вот ребенок в этом треугольнике, кого бы еще нарисовал?
Интересный вопрос. Очень интересный вопрос.
Бог Мать. Понимаете? И вот когда я задумался над нашим сегодняшним разговором, я сначала подумал, что это ужасная крамола, да, Бог-Мать? А потом, с другой стороны, секунду, а почему мы как-то установили, что Святой Дух — это непременно мужчина? Можно ли в каком-то узком смысле допустить, предположить или хотя бы позволить себе почувствовать женскую природу Святого Духа?
Да, вопрос совсем не детский, скажем так. Интересный вопрос, но он очень серьезный. Я вам могу сказать, что, вспоминая сейчас, скажем, преподобного Макария и Антония, тоже вспоминая богопросвещенных святых отцов, и вот, скажем, Антоний задавал вопрос Богу: а почему так, а почему это так? Тоже, наверное, ведь святого можно уподобить и ребенку. Он в своей святости, в своей простоте просто вот действительно спрашивал. А Господь ему явил такой вот ответ: внимай себе. Все, что нужно для твоего спасения, все, что нужно тебе, оно дано. Не заходи за некие рамки. Это уже не важно, не то, что не важно, это не играет роль по поводу твоего спасения для того, чтобы ты в этом мире жил вот под Божьим покровом, понимаете? Mm-hmm. Я бы, честно говоря, вот избегал бы ответа на такой вопрос, потому что, ну, не мне о нем рассуждать, и он действительно, мне кажется, что этот вопрос... Может быть, из области, ну, извините уж так скажу, фантастики, что ли. Вот, не будем на него рассуждать. Угу. Уж извините, простите.
Нет, это очень правильный ответ. Мне очень важно ваше мнение, и ну, я ответ на свой вопрос получил. Давайте попробуем с остальными вопросами. Я вообще сегодняшнюю программу, с вашего позволения, назвал 10 вопросов о Святом Духе. И вопросов у меня действительно много. От того, где и каким образом я могу и могу ли получить действие Святого Духа на меня, заканчивая тем, почему в мире, в России, в Москве так мало храмов и церквей, посвященных Святому Духу. Начнем с того, где и каким образом я могу получить вот именно воздействие Святого Духа на меня. Предполагаю, что вы скажете сейчас, что вы скажете во время таинств. Таинство — это и есть соприкосновение со Святым Духом. Я правильно ведь понимаю?
Вы правы, но я взял бы более широкий такой взгляд. Дело в том, что благодать Святого Духа пребывает с нами, да, в общем-то, всегда. Мы ходим по этой благодати, мы живем этой благодатью, мы дышим этой благодатью. Отними эту благодать от нас, и мы замертво упадем. Поэтому вот сказать так, что человек только получает эту благодать при совершении таинства. Конечно, конечно. В любой храм зайдет человек, и он просто чувствует это удивительное место, потому что там невидимо пребывает благодать Святого Духа. Но мы не будем забывать, что человека Господь вдохнул вот этот дух. В нем он пребывает всегда, нетленный, вечный. И это вот этот живой отблеск, как бы небесный, в каждом человеке есть. И поэтому всегда и благодать присутствует вместе с ним. Другое дело, что человек может сам эту благодать от себя отодвигать. Вот как он живет в этом мире, как он себя позиционирует, что он творит в этом мире.
То есть в этом смысле я ничем не отличаюсь от святых апостолов, 12 учеников Христа. Вы понимаете, куда я клоню?
Да,
у них было сошествие Святого Духа, момент рождения нашей любимой церкви. И с ними произошли невероятные метаморфозы, невероятные ощущения, самые сильные ощущения. Они заговорили на всех языках. Они увидели то, что они никогда не видели. Они ощутили то, что они никогда не ощущали. При этом, как вы верно заметили, Стоит мне зайти в любой храм, и я ощущу даже не просто Святой Дух, а благодать Святого Духа. И это, кстати, отдельный вопрос. Чем Святой Дух отличается от благодати Святого Духа? Почему я не говорю... Давайте прямо. Почему я не говорю на всех языках, как это было у апостолов, после сошествия Святого Духа?
Апостольский путь был крайне тяжелым. Очень тяжелым. И по мере того, как Господь открывал своим ученикам вот эти вот тайны Царства Небесного, ведь и заметим, что у него было не только 12 ближайших учеников, у него еще было много учеников. И по мере того, как он, повторюсь, открывал эти тайны, то от него отпадали ученики, отходили от него. И когда их осталось вот определенное количество, вот там 12 апостолов, учеников, и Господь говорит, что «А не хотите ли вы от меня отойти?» На что апостол Петр скажет, а куда нам идти? Ну, куда нам идти от тебя? Вот, учитель благий, куда нам идти от тебя? И они с ним остались. Но это был очень тяжелый путь. Но мало того, мы же все знаем, что один из учеников действительно очень оказался предателем, он отступился. То есть этот путь и тяжелый, и очень опасный. И если брать нас, ну, в общем-то, простых людей, много чего Господь нам открывает в притчах, в примерах, потому что мы, ну, скажем честно, я даже про себя могу сказать, что мы порой даже недостойны вот чего-то такое вот глобальное увидеть, потому что, но к этому надо быть подготовленным человеком. И мы не можем равняться на святых апостолов. Но по воле Божией это были, эти ученики были рядом с ним, и они, ну, в общем-то, осуществили то, что на них Господь положил. Но у нас свое место в жизни.
До сошествия на них Святого Духа они оставили Христа. После сошествия Святого Духа они, у них не осталось другого варианта, кроме как идти апостольским путем. Правильно ли это утверждение? Или же я заблуждаюсь здесь?
Да, действительно, ученики его оставили рядом с ним в самый тяжелый момент, когда Господь был на кресте. Был только один ученик, Иоанн Богослов. Вот. И, соответственно, были женщины, жены-мироносицы и Матерь Божия. Остальные ученики все рассеялись. Но, как Господь, в общем-то, и сказал, что вы потом все соберетесь. Я, наверное, не буду здесь так вот предполагать, может быть, что у них не было иного пути. Наверное, это радость возвращения, наверное, это радость общения с Богом. Ведь этот период жизни трехгодичный, который был вместе со Спасителем, ученики, ну, наверное, такой след оставил в их жизни, они просто по-другому не могли поступать. И, в принципе, это правильно.
Вот это я имею в виду, не осталось выбора. Ну, как понимание, что ты не можешь иначе просто.
А это уже получается некая обязанность. Почему? Потому что это же ведь некий груз, который положил. Ведь вспомним же, что практически все апостолы, они стали мучениками. Понимаете? Это же очень серьезно. Это крестный путь. Это путь лишений. Это путь, ну, в общем-то, который привел их к Богу, но через очень большие испытания.
Давайте сейчас буквально на минуту прервемся, пусть у нас будет полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим разговор. У меня есть важный поворот нашей беседы с моим сегодняшним гостем, протоиереем Сергием Полтавцевым. Не переключайтесь, это очень важный, особенно сегодня, в Духов день или День Святого Духа разговор.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Кто такой Святой Дух? Когда и каким образом мы получаем Святой Дух? Должны ли мы Ему поклоняться? И должен ли я в свои 44, крестившись 4 года назад, ощущать присутствие Святого Духа? А если да, то как? Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма Святого Александра Невского в городе Химки, протоиереем Сергием Полтавцевым. Отец Сергий, давайте вот такой вот вопрос, опять же неофитский. Слева поставим человека, который никогда не участвовал в таинствах, то есть никогда не ощущал воздействие Святого Духа. А как мы вот с вами определили так, одно из определений таинства. Таинство — это взаимодействие человека и Духа Святого. А справа поставим человека, который регулярно принимает участие в таинствах. В чем разница между ними? Что есть у одного, чего нет у другого?
Некая приближенность к Богу, она, конечно, влияет на жизнь человека. Но давайте мы с вами заметим, что церковный человек, он порой не отличается от человека, скажем, не церковного. И здесь главное не то, что человек принимает таинство или нет. Неважно, ходит он в храм или не ходит. Хотя это, конечно, для нас, ну, понятно, что важно. Ходит ученик в школу, для нас это важно. Он обучается. Так, приходит человек в храм Божий, не потому что так это угодно священнослужителям, а потому что там он, ну, образно говоря, духовно растет, он обучается. Но, ведь Царствие Божие – это не где-то какое-то место, куда вот человек, вот как бы некая такая вот территория, да, и человек действительно хочет попасть в Царствие Небесное, но это будет потом. А сейчас Царствие Небесное где это? Это в сердце человека.
Внутри нас есть.
Это внутри нас есть, да, это сердце человека. И один человек, который, может быть, и в храм и не ходит, но настолько у него... Вот сердце открыто Богу, настолько у него сердце наполнено радостью, любовью, настолько сердце его отзывчиво на беду человеческую, что он гораздо ближе к Богу, чем тот, который ходит в храм. И поэтому на этот вопрос, вот чем отличаются эти два человека, нельзя здесь какую-то, может быть, математическую зависимость проводить. Вот этот человек ходит в церковь, церковный, вот он лучше, а этот обязательно хуже. Ни в коем случае.
Ну, тем самым мы предполагаем необязательность участия в таинствах, потому что и без них можно ощущать присутствие Бога и быть, ну, идти в сторону Бога и быть святым человеком. Это же не так. Знаете, мне очень понравилось ваше сравнение про школу со школой, но в школе все ученики разные, и процессы там все разные. Кто-то хорошо знает математику, кто-то математику знает средне, а кто-то плохо. Это допустимо. Воздействие Святого Духа не может быть там много или немножко. Оно абсолютно. Оно там да, есть, да или да, нет. Да, есть. Оно не может быть много или мало. И вот мне важно понять, что происходит в момент соприкосновения человека со Святым Духом во время таинств. И должен ли я что-то ощутить? Я прихожу в храм, я принимаю участие в таинствах, я все время жду каких-то, знаете, ощущений. И я это не отщелкиваю внутри, не говорю об этом вслух, но внутри меня есть маленькое сожаление, что я ничего не почувствовал, а так хочется, как апостол, почувствовать.
Наверное, здесь нужно сказать, что у Святого Духа есть дары. И, то есть проявление. Проявление, которое может чувствовать человек, когда он получает действительно эту благодать, благодать Святого Духа. И у меня такие проявления тоже были в жизни. Они, с одной стороны, вот есть такие яркие, а с другой стороны, как вы говорите, вот я ничего не почувствовал. Но все равно даже та тишина и тот покой в душе у человека и в сердце, когда он побывал, например, в храме, он чувствуется практически всеми. А дары, ну вот еще даже и пророк Исаия тоже обозначал эти дары. Это же было еще ветхозаветное время. Дары. Дух премудрости. Очень интересный, да? Угу. Разума дух. Крепости. Страха Божия. Терпение. А вот апостол Павел, например, пишет. Плоды Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение. Понимаете? То есть человек, ведь Святой Дух, ведь он ревнует о человеке, он хочет, чтобы человек, ну, давайте школу вот вспомним, предположим, вот нужно хорошо учиться. Для этого нужно действительно заниматься, надо заставлять себя. заниматься. Может быть, тоже какое-то, может быть, сравнение не совсем удачное, что значит там заставлять. Ну, нам действительно нужно раскрыть свои таланты, нам нужно развиваться, нам нужно готовиться к взрослой жизни. Ведь Дух Святой, ведь он ревнует о человеке, чтобы человек был лучше, был чище, светлее. И вообще Дух Святой готовит человека к будущей жизни. Дух Святой хочет, чтобы человек, прожив и пройдя по этой земле вот свой жизненный путь, в итоге приобрел эти плоды и с этими плодами пришел в Царствие Небесное. Понимаете?
Угу.
Поэтому, если человек чувствует сострадание у себя в душе, если человек чувствует любовь, если человек, например, с терпением относится, вот на него, например, там раздражается кто-то, а он про себя говорит: нет, 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 я буду терпеть, я не буду отвечать на зло злом, я потерплю лучше. Вот, Господи, дай мне терпение. Это проявление вот этого плода Святого Духа. То есть получается, что Дух Святой, он помогает человеку в этой жизни.
То есть, другими словами, я сейчас услышал, я все пытаюсь найти понятное мне определение. Если бы не Святой Дух, я, вот такой, какой я есть, ничем не отличался бы от золотой рыбки в аквариуме. И было бы у меня тоже, и мозг был бы, я бы ел тоже, да, и плавал бы, и размножался бы. Но не было бы у меня сострадания, любви, не просыпался бы во мне голос совести, не обращался бы я к Богу, а просто бы существовал. А благодаря Святому Духу у меня есть возможность поговорить об этом с вами сейчас, чего не может сделать золотая рыбка, даже если бы захотела.
Ну, золотая рыбка, извините, в другом статусе, конечно же, по отношению к Богу. Ведь человек — это высшее существо, высшее создание Божие. И человек действительно создан, чтобы быть сотворцом, чтобы быть помощником. Чего не скажешь о золотой рыбке.
Но... Ну, жираф возьмем.
Нет, нет, ну, нет,
он,
нет.
Он гораздо более красивый, чем я, чем я.
Да, да. Нет, конечно, человек — это удивительное... Удивительное создание Божие, просто удивительное. И ведь Господь нас приготовил для вечности. Господь приготовил нас для того, чтобы мы всегда были с Ним. И мы действительно будем существовать вечно. Действительно так. Но там, в этой вечности, мы должны ведь быть готовы к той жизни. А вот готовность к этой жизни как раз должна и вот вырабатываться сейчас. Через вот эти дары Святого Духа.
Еще одно сравнение мне пришло в голову. Одно время я увлекался пошивом кукол для кукольного театра. Такие куколки, которые на руку надеваешь. И вот Бог-Отец мне сейчас показалось, что это тот, кто шьет эти куклы своими руками, включает настольную лампу, там, музыку, и он шьет эти куклы и создает. А Святой Дух — это его рука, которая надевает вот эту куклу себе на руку, и кукла оживает. Без этой руки это будет тряпчик. Симпатично, просто лежать. А тут она начинает разговаривать, делать что-то. Не абы что, хотя кажется со стороны, что это вроде как она сама решает, что говорить, там, куда идти. Но все по воле Божьей. Как вам сравнение? Оно вам прекрасно.
А я, можно, добавлю?
Так.
Я сразу же вспомнил замечательную сказку «Пиноккио». Замечательно.
Про мальчика, который мечтал стать человеком. Это же изложение евангельское,
да,
фактически.
Да, совершенно верно. Это деревянный мальчик, который идет по этому жизненному пути вместе со сверчком, со своей совестью, который пытается его вразумить, вот от каких-то ошибок оберечь. И
этот мальчик... Сверчка-то он убивает.
Не-не-не, ну, я вот... Нет-нет, сверчок там, слава Богу, жив, слава Богу, жив. Я имею в виду, что как этот мальчик деревянно становится настоящим человеком? Он жертвует собой. То есть, вот проявив вот эту вот любовь к папе Карло, проявив любовь, пожертвовал собой, и он оживает, он становится самым настоящим мальчиком. какая вот действительно глубоко заложена такая вот мысль, ну, правда?
Там тяжелая история.
Тяжелая история.
Это одна из моих самых любимых книг в детстве была. Мне было жутко и интересно ее всегда читать. Самым ярким персонажем этой книги была женщина с голубыми волосами. Такой прообраз Богородицы, которая любила Пиноккио несмотря ни на что, плакала, когда с ним приключалась очередная неприятность, и самое главное, именно уход ее разбудил в сердце деревянного озорника настоящее раскаяние. У меня до сих пор перед глазами вот жуткая картинка для детской книжки, надгробный камень такой, там еще итальянские иллюстрации были, надгробный камень, какая-то трава растет, ворон какой-то сидит, и мальчик плачет у этой могилы. Невероятное абсолютно ощущение из детства.
Да, замечательная сказка, замечательная сказка. Дело в том, что действительно Дух Святой нам помогает идти по жизни, и мы, ведь как сказал Господь, что я упрошу Отца, и пошлет Он Духа Святаго, и Он возвестит вам о грехе, о правде, о суде, о грехе, что не верует в Меня. То есть такой вот Дух-наставитель, наставник, да? О правде, что я иду к Отцу Моему Небесному, а о суде, что князь мира сего будет изгнан вон. То есть Дух совершит здесь некую работу, и Он очистит человека, Он будет очищать человека, Он будет пытаться достучаться в сердце каждого человека.
Совершит или совершает?
Совершает, конечно же. Но Бог, Он есть, был, есть и будет, и Он неизменен, Он в вечности, ну, поэтому Он всеведущий, Он всемогущий.
Опять же, непонятно, отец Сергий, а в апостольские времена в действии Святого Духа оно было осязаемо и зримо. Не было никаких сомнений, что это Святой Дух. Сейчас же оно незримо, как сам Бог. Будь оно зримо, наверное, я предполагаю, и учи оно нам, говори оно нам, хотя вот я говорю оно, он, говори он нам, вот все то, о чем вы сейчас говорили, не было бы того безумия, которым сейчас наполнен мир, не было бы тех страданий, которыми он наполнен. Что изменилось с тех времен, с апостольских? Когда Святой Дух был зрим и осязаем. И почему даже зримость и осязаемость Святого Духа не избавила мир тогда от всех этих страданий? Их же тогда было тоже немало. И не избавляет сейчас.
Вы точно совершенно подметили, что в то время, когда Господь ходил по земле своими пречистыми ногами, стопами, и когда Он просвещал, ведь не все были готовы Его слышать. Да, за Ним ходили толпы людей. Да. В одном месте Он накормил, ну, ученики Его, по Его повелению, накормили 5000 человек, в другом 4000 человек. Но ведь действительно не все готовы были Его слышать и услышать, а были такие, которые хотели Его убить, что в итоге и произошло. А сейчас, конечно же, мир вообще, ну, не очень хочется на эту тему говорить, но очень сильно поврежден. А что касается вот того, что действительно, если бы сейчас были такие чудеса, но тогда я могу встречный вопрос задать, а зачем? Ведь нам все дано для спасения. А может быть, немножко непонятный такой встречный вопрос. Действительно, вот человек увидел бы какое-то чудо, и уверовал бы, а вот это вопрос, а уверовал бы или нет, я очень сильно сомневаюсь. Ведь человек говорит, я хочу, вот как тот апостол Фома, да, Фома неверующий, мы говорим, да, ведь ему говорят, мы видели Господа воскресшего, он говорит, не верю. Но как он не верил, когда, да и остальные апостолы тоже не верили, потому что ведь об этом Господь Иисус Христос своим ученикам открытым текстом говорил, что мне надлежит быть убиту и воскреснуть, а они ему не верили. что сейчас произошло вообще в мире, и можно ли сказать, что сейчас, если увидят вот такие вот явные чудеса, как воскрешение, там, исцеление, а они, эти чудеса, присутствуют. И мы знаем, что бывают и такие люди, которые вдруг оживают не через 5 минут, когда еще физиологический процесс не так далеко не зашел, а через сутки, через трое. Действительно, такие чудеса бывают. И что сейчас изменилось? А хотят ли люди верить? Вот я тоже привожу такой пример. Вот у нас храм в Химках находится, он рядом с Химкинской мегой, такая мега очень, ну, крупный, ну, гипермаркет, можно сказать, да, там, комплекс торговый. Мы так шутим. У нас вот храм, а есть мега-храм. Вот у нас в воскресенье мало людей в храме, а где все люди? Они в мега-храме. И действительно, там невозможно поставить даже машину, потому что вот этот вот комплекс пользуется популярностью, конечно же, и приезжают туда люди и что-то купить, и отдохнуть, и в кино сходить, и детей повеселить. Ну, то есть, вот понимаете, что я хочу сказать, что, наверное, все-таки не нужно, вот как бы, мы можем что-то предполагать, но Господь ведь сам знает, что делает. И Господь сам подает свои дары. Вот тогда он подавал в таком обилии, чтобы люди, ну, как можно больше уверовало. Ведь дело в том, что тогда люди были верующими, ну, например, там, другой какой-то там религии, например, иудаизм, да, тогда еще и не было же ислама. Ну, например, люди были вообще неверующими, там, еллины, там, предположим, там, язычники, предположим, кто-то верил там, в дерево, кто-то как друиды, предположим, там, кто-то в камень верил, как у Высоцкого, да, в песне в той. Так вот, понимаете, в чем дело? Дело в том, что человек неверующий был крайне редким, как бы, крайне редок. Сейчас можно сказать, что человек неверующий – это некая такая стандартная ситуация.
Неверие. Неверие, что есть неверующие люди.
Нет, конечно же, если человек окажется на корабле, который тонет в море, не дай Богу, то все вспомнят Бога. Но это же не выход из положения. Ну что, Богу нужно всех загнать на корабль, который будет тонуть? Но почему в совершенно стандартной ситуации, почему вот в нашей спокойной жизни человек не хочет верить? Почему он так относится? Ну, опять же, ну, наверное, такие условия создались в нашей цивилизации. Тоже привожу такой пример. Ну вот заболел у человека голова, таблетку проглотил, хуже стало, скорую вызвал. Нужно там тепло, а зачем батарея греет, только заплатил коммунальные услуги. Ведь если мы вспоминаем древность, тогда человек видел проявления, вот эти, которые он не мог объяснить, и ему было очень трудно жить и трудно выживать. И он понимал, что он в этом мире, ну, практически, ну, не может повлиять на этот мир. Ну, а мы же сейчас, извините, доросли до того, что у нас вот какое-то время назад, что мы реки поворачивали, что мы так сказать, пуп земли. Угу. Мы в космос полетели, мы можем, так сказать, быть хозяином.
Есть у меня ощущение, дорогой отец Сергий, что иные времена приходят, когда отвернутся люди от этих, в кавычках, мега-храмов. По ряду причин. Во-первых, есть, потому что не будет в этих мега-храмах того, к чему люди привыкли. А во-вторых, от страха и в поиске спасения вернутся они в храмы настоящие.
Знаете, вот хочу маленькую такую ремарочку, заметочку такую сказать. Вот человек живет в деревне, например, да? Вот это его дом, вот это его огород. И он удивляется, да что ж там вот это вот там какое-то растение, предположим, ну там чистотел, так много растет от него. Так он удивляется, там нету, а тут... А оказывается, что вот сейчас вот как-то попытаюсь так вот как бы сказать, объяснить, но вот, понимаете, вот по воле Божьей вот так получается, что вот здесь вот растет этот чистотел, потому что ему это растение нужно, потому что при его заболевании ему нужно получить там, скажем, настой этот. Он пока еще не знает об этом, он не думает, ему об этом не сказал тот человек, который ведает всем этим, эти растения он знает. Но сам факт, есть и такие, как бы, как мы говорим, не случайные случайности. Нам нужно только их увидеть, понимаете? И то, что вы сказали, да, действительно, вот есть такой взгляд, что вот Господь и попускает что-то, чтобы мы одумались, чтобы мы пришли, как говорится, в себя, чтобы мы по-другому взглянули на и положение какой-то человека здесь на земле, и что мы из себя представляем. Это очень глобальные вопросы. Человек вот в этом информационном потоке, он о многом, о чем совершенно не хочет задумываться даже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Мы продолжаем разговор с настоятелем храма святого Александра Невского в городе Химки, протоиереем Сергием Полтавцевым. Евангелие от Луки, глава 12, стих 10. «Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на святаг Духа, тому не простится». Почему именно так расставлены акценты? Именно на Духа Святого, не на Христа, не на Бога, а именно на Святого Духа.
У человека в жизни должно быть что-то такое, что для него является действительно по-настоящему таким святым, как у древних времен, такое выражение «табу». Вот не трогай, и все. Ведь сам Иисус Христос, придя на землю, Он настолько смирился, Он настолько вот пришел в такое уничижение, что даже вот по воле Божьей, конечно, но Он допустил, что Ему пришлось даже и взойти на крест, и претерпеть страдания, и хуление, оскорбление, биение. Вы понимаете? Но что-то должно быть у человека, что для него будет абсолютно святым и неприемлемо, чтобы человек вот забывал в этой жизни, что вот все ему подвластно, вот все ему разрешено. Вспомним, например, как Адаму Господь сказал: вот от любого дерева ешь, от любого дерева, вот плоды, вот все, а это дерево не трогай. Но должно быть что-то такое, чтобы вот это вот как бы закрыто от человека. Может быть, это не объяснение, но вот я как себе мыслю так.
По ощущениям, есть некая иерархия, по крайней мере, последовательность в наших молитвах, она определенная. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Первое, второе и третье. Во-первых, вот первая часть вопроса. Действительно ли есть такая иерархия, иерархия главенства? Ну, так по логике-то есть. А второе, почему же тогда именно хула на Святого Духа является таким страшным, непростительным грехом? Получается, не на самого главного.
Вопрос очень серьезный. Он нуждается в глубоком осмыслении. Все три лица Святой Троицы, все они равнозначны. Потому что мы говорим об одном Творце, о Боге. Бог-Создатель, Бог-Отец, Бог-Сын, Слово, которое пришло в мир для нашего спасения, и Бог-Дух Святой, который ведет нас в Царствие Небесное, водительствует нас. Опять подчеркну, Бог один, Он един.
То есть иерархии нету.
Иерархия вообще в созданном Богом мире есть и строгая. То, что касательно самого Творца Бога, нам много что закрыто. Мы много чего не можем себе объяснить. Но я, может быть, для себя как-то подчеркну и скажу, что это совсем не значит, что мы можем хулить Бога Отца и Бога Сына, и нам это как бы вот не сойдет с рук. Но вот именно водительство Святого Духа, помощь Его для нас очень важна. У ребенка, например, папа и мама, и папа любимый, и мама любимая, И совершенно не значит, что он кого-то меньше любит. И, конечно же, он должен с любовью относиться и к папе, и к маме. Наверное, так и у нас. Наверное, так и мы должны относиться к своему Создателю, к Богу. Ну, может быть, сильно не различая, конечно, лица, но вот водительство Святаго Духа, присутствие Его при нас всегда, повсеместно. Угу. Потому что если мы... Ведь Бог есть любовь, и кто любит Бога, тот соблюдает Его заповеди, тот живет Его по Его оставленным нам правилам. А если мы начинаем жить неправильно, если мы начинаем нарушать вот эти правила, то получается, что Дух Святой от нас отходит. Мы теряем защиту Бога. Может быть, поэтому.
Дорогой отец Сергий, я заглянул в интернет, и интернет дал мне ответ на мой вопрос. Храмов, посвященных, и церквей, посвященных Святому Духу, критически мало. Я насчитал 29 по всему миру, половина из них за границей. В то время как одному святителю Николаю посвящено огромное количество храмов. И, конечно же, не поднимется даже мыслишка за то, что там святитель Николай важнее Святого Духа. Да ни в коем случае! Но почему Святому Духу посвящено так мало храмов?
На этот вопрос прямого ответа у меня нет, потому что здесь тоже, наверное, касательно нашей человеческой природы. Мы живем на земле, мы перед собой видим вот то, что нас окружает, и нас, в общем-то, окружает так вот не явно перед глазами, а вообще окружают святые, которые нам на самом деле ближе, а по-человечески нашим...
Понятнее, родней.
Потому что вот был этот святой, жил он на земле, батюшка Серафим Саровский, святитель Николай Угодник, блаженная Матрона, они были среди нас. Ну, не в наше время, вот раньше, но, тем не менее, это были такие же люди, как мы. Они своей святой жизнью угодили Богу. Они в Царстве Небесном. И мы к ним обращаемся как к заступникам. По их молитвам происходят и чудеса, и помощь идет. И, наверное, это как-то более запечатлевается в нашей душе. И в благодарность этим святым действительно строятся храмы, посвящаются им. И вот я замечу, что вы очень острую тему подняли. А может быть, действительно такой. Больше строить храмов в честь Святого Духа?
Последний вопрос. Символ Святого Духа ведь белый голубь.
Да, конечно. Да, конечно же. Святой Дух явился в виде голубя при крещении Господа Иисуса Христа. Но у него и другое было явление Святого Духа. И
луч света.
Облако.
Облако.
На горе Фавор. И ветер. Потому что апостолы, ведь как на них было схождение Святого Духа? Угу. Ведь они же услышали шум ветра, который вот влетел в их дом, и языки почили. О, огонь. Это ведь тоже символ?
Все стихии.
Ну, в общем-то, да.
Спасибо вам большое, дорогой отец Сергий. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Святого Александра Невского в городе Химки, протоиереем Сергием Полтавцевым. С праздником вас!
Спаси Господь и всех вас тоже с праздника. Спасибо большое.
Александр Ананьев, Радио Вера. Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.